Здравствуйте! На канале Спас философские чтения. Мы начнем с самых простых и главных вопросов, о чем сегодня почти никто не спрашивает и никто не говорит. Что такое философия? Чем она была раньше и чем является сейчас? Что заставляет человека философствовать? Что является мотивацией философа сегодня? Мартин Хайдеггер в свое время спросил, к чему поэты? Вот судихтерн. Сейчас можно задать вопрос, к чему философы? Ведь когда поэты и философы являются органичной частью какой-либо культуры, никто не задается таким вопросом. А сегодня кажется, что они анахронизм. Обществом они совершенно не затребованы. О философии, ее предмете, ее паладинах, ее задачах мы поговорим сегодня с доктором философских наук, профессором философского факультета МГУ Федором Ивановичем Беренком. Здравствуйте, Федор Иванович. Так зачем же философы? К чему они были раньше и зачем они сегодня? Как вы думаете?
Я расскажу один эпизод. Эпизод этот связан с Пифагором. То есть я скажу о том, что философия – это никакая не любовь к мудрости, а эпизод такой. Ведь Пифагор, когда он говорил о том, что ввел слово «философия» для чего? Для того, чтобы отделаться от докучливых. Потому что ведь публика-то раньше ездила за границу, Пифагор, допустим, и вот все, не начиная там с первых, вот, были там в Египте, там еще где-то, приезжали, и народ их спрашивал, допустим, а чего там, почем там оливы, допустим, вот, но, чтобы отделаться от докучих, он говорил, да не знаю я, ну, чего вы приставили, я же не мудрый, я же философ, то есть только же, вот в этом смысле,
только учусь.
Я глупый. Хочу быть мудрым. Я только учусь. Ну, чего вы ко мне пристали? Поэтому вот философия, это первое, это отделаться от назойливых. Это граница. Это черта. То есть, ну, отойдите. И эта первая граница, это становится границей такой, под названием, в этом смысле философия, это граница между меньшинством, которое не спрашивает, что такое философия, потому что смешно, и большинством, которые спрашивают, а зачем философия, и кто такой философ? Вот. Так вот это граница. И вот когда она стерта, граница между меньшинством и большинством, тогда получается куча мала, то есть масса. Вот. И философия под вопросом. То есть философия под вопросом вообще как профессия, как тип жизни. Вот. Вот что я могу сказать о философии.
В наше время территория философии, как мне кажется, здесь заселена большим количеством профессионалов, людей, которые знают тексты, которые занимаются философоведением. А скажите, пожалуйста, остались ли еще философы-мыслители?
Да есть еще динозавры. Еще не все вымерли. Ну, я их так называю, потому что еще не все вымерли. Вот. Потому что, повторяю, я думаю, что вот вообще мыслить, да и не только мыслить, а смотреть, там, видеть, думать, крайне сложно. Может быть, даже невозможно. Вот в современном мире, я думаю, почему? Потому что, во-первых, и для меня это одно из главных ощущений, во-первых, я думаю, что вот скорость смены событий такова, я так думаю, что поместить себя вот в какие-то промежутки, паузы, совершенно невозможно. Ведь тот же грек, например, слушай, ритм жизни грека, вот, это прекрасный ритм. Ты можешь предаваться созерцанию, там. Какое созерцание? Это совершенно, я повторяю, ты не успеваешь поместить себя в эти промежутки, и, следовательно, ты не успеваешь извлекать смысл. Ты вообще ничего не успеваешь понимать. Поэтому философия сегодня страдает такой, как я говорю, двойной непрозрачностью. Она непонятна не только народу, вот, но она непонятна преподавателям философии, она непонятна пишущим самим философам. И вот одна из проблем философии вот, – лишить философии непонятности. Вот непонятности. Если греки, вот если вот проект греков, ну, проект философии, я имею в виду, у них был, значит, ну, попробовать понять, перевести на язык странных, каких-то ненаблюдаемых сущностей, вот, ну, вроде простые вещи, ну, обиходные, понятные, а нормальному греку, это вообще философия, это же ненормальный человек с самого начала, вот, это же вообще непонятно. Сегодня как раз нужно, наоборот, сделать понятной обыкновенному человеку, доступным философии для повседневного сознания. То есть, показать, что она касается каждого, касается всех, любого. Вот. Но делать это очень трудно. И вот поскольку появляется такая задача, постольку выясняется, что работать так в философии, как работали еще там 50 лет назад, совершенно невозможно. Нельзя делать такие вещи, которые делали там немцы, например. Вот у них чуть ли не каждый доцент там создавал свою систему. Там с логикой, с этикой, все это. Смешно. Вот. И нельзя делать то, что делает, например, вот делал Кант. Безумие. Вот что бы я сейчас, например, вот занялся Кантом, мне нужно положить жизнь. То есть я должен отдать лет 6 только на то, чтобы его прочитать. А если мне еще нужно выучить немецкий, ну, чтобы читать еще по-немецки, господи, еще 3 года. И, то есть получается лет 15 мне нужно... У меня нет времени.
Откуда же философу брать смыслы, если не из историко-философских текстов? Значит, он должен быть как-то тогда пророком, он должен общаться с какой-то, находиться в какой-то особой ситуации и каким-то особым образом схватывать эти смыслы, может быть, порождать их, может быть, брать их с поверхности, как говорили французские постструктуралисты, с поверхности тела.
Я не знаю, что там берут они с поверхности тела, но я знаю, что, вот, я так думаю, что вот, философия не только сегодня, я думаю, всегда. Это прежде всего. Я сейчас процитирую, я сейчас приведу несколько цитат, вот, по памяти так, приблизительно. Вот. Она всегда была странной. Я же сказал, что философ — это странный человек, это какой-нибудь, я не знаю, шизофреник, человек такой ненормальный. Но это ненормально, вот, делать то, что они делают, видеть мир так, вот, потому что мир, вот, он странный. Вот. Я скажу так, вот философ — это человек, который, вот, к которому приходит в голову вот такая странная задача или цель — дать возможность заговорить в тебе тому, что лишено слова. Тут, ну, дать слово, как я говорю, слово дословному, например. Вот как только это происходит с тобой, все. И неважно весь твой аппарат, и какие ты слова употребляешь, как только ты начинаешь пытаться давать вот это слово, вот этому дословному, которое от тебя ускользает. Ну все, ты попал. Ну ты вступил на эту стезю. И дальше дело техническое только. Как ты вот распорядишься, вот насколько ты одарен, насколько, какой, есть ли у тебя дар слова. Можешь ли ты, ну, отслеживать это какое-то еще, вот рефлексировать, рефлективная работа, есть или нет у тебя. Но ты уже вступил на этот путь. И обычные слова становятся философскими. И обычный текст становится философским. Повторяю, ну в этой ситуации, а чтобы ты встретился с каким-то немодствующим, а много, когда же ты встретишься с ним, где это немодствующее? Еще раз повторяю, когда у тебя нет времени не только на немодствование, на исключение смысла, но и на немодствование. И вот я еще раз я скажу, что, например, я так думаю, вот я так думаю, и это одновременно и, вот, и тоска, и грезы, вот, что вообще философия должна быть такой очень маленькой, компактной. Писать тексты нужно небольшие совершенно. Причем, но они должны быть смысловыми. То есть вот, по-другому организованными. Тексты, если ты делаешь тексты, ты должен делать так, чтобы они были понятны, чтобы их можно было прочесть в минуту, в две, там, допустим, если ты едешь на метро, от университета до спортивной, все.
Вот эта встреча с дословным, о которой вы говорите, это попытка выразить словами немодствующее, это, и, собственно говоря, и есть, наверное, возможно, один из вариантов национального философства, не как вы полагаете. Западные философы ставили эту проблематику о том, что такое мысль, немножко по-другому. А эта традиция, наверное, идет все-таки из Византии, от апофатического богословия, как вы полагаете?
Наверное, может быть. Я знаю один эпизод, ну, в смысле, в истории. Были такие Киреевские у нас.
Славянофилы.
Славянофилы. Да. Ну, Иван Киреевский был. Вот. Он такой был странный, страшный поклонник Шеллинга там. Все такое. Ну, вот у нас вообще русские люди странные существа. И вот это вот чтение там, умопомрачение, то есть Шеллинга вот читали, то есть с ума сойти. Вот его же читать невозможно, ну, в смысле, конечно, можно, вот, ну так, чтобы с любовью, с неистовством.
Немецкий романтизм, очень привлекательный.
Нет, ну там, ладно, но здесь-то чего? То есть вот этот Киреевский, то уж увлеченно. А случилось страшное, он женился, а жена у него православная. Ну, это эпизод, это такой, да, известный, его все знают, наверное. Но эта жена у него православная. И вот православная жена читает всяких там, ну, отцов церкви. Вот. Ну и то три вечеру, ведь телевидения-то нет. Вечер поговорить-то надо, например. И вот они, ты знаешь, у Шеллинга я там пассаж один встретил. И начинает ей зачитывать и толковать. Вот она говорит, любезный, милый, ну что ты с Шеллингом носишь-то? И открою, давай посмотрим, например, какой-нибудь там, вот что-нибудь из отцов церкви. И правда достает тексты, и он шалеет. То есть, когда встречает формулы, я сейчас боюсь соврать, я могу вспомнить, но я боюсь соврать, именно по какому поводу шла речь, о чем мы говорили. Вот. Но он был страшно удивлен. Как это? А как это? Он полагал, что требует такая техника, культура, там, тысячелетняя. Вот. Но все есть у них. И вот тогда родилась эта мысль. Но все, русская философия. Это философия православная. Вот наши корни. Здесь нужно нам работать, извлекать смыслы. Вот, и приобщаться с этой традицией. Вот. Но что касается вот этого дословного, возможно, наверное. Наверное, потому что вот возьмем, допустим, псевдо-Дионисия Ареопагита. Вот просто же забавно сейчас почитать его тексты. Я говорю уже, как просто тексты. Вот. Ты же научен читать какие-то тексты. Вот ты можешь взять псевдо-Дионисия Ареопагита, открыть его, почитать. Что ты видишь? И это, конечно, очень важный исток и стимул для византийской и для православной культуры, и для византийской культуры, соответственно. Вот. Конечно, дословное. Слово не играет такой роли, как в латинской патристике. А мнемонствование, образ, например, обладает большей мощью доказательной. И поэтому, это я совершенно точно говорю, потому что для нас, например, для русских, это не строит некоторые доказательства. Вот нам в голову не приходит выстраивать систему доказательств бытия Бога. Боже ты мой! Как, я не помню кто, я могу ошибиться, может быть, я не помню, Флоренский, возможно. Чего там доказывать? Флоренский, точно. Что там доказывать? Ты посмотри на Рублева, и все ясно. То есть, этот показать, в смысле увидеть... И тем все решено. А не пытаться плести вот эту вербальную словесную паутину, пытаясь решить для себя проблему. Мы в этом смысле, конечно, отличаемся.
Да, образное сознание – это очень специфично для русской философии, конечно. Собственно говоря. И Сваренский писал об этом. Конечно. О символе как целостности, да? Отличие от понятия как дробности, раздробленности, да? И вся софиология русская, Булгаков и Соловьев, построенные на образе вечной женственности Софии, да?
Я перебью, потому что, Наташа, вы не знаете, для меня лучше не нужно трогать софиологию, потому что у меня тут очень сложные отношения, и я могу на это реагировать, потому что все будет не так, потому что я начну сейчас выпалить целую серию вот таких вот странных вещей, потому что, коротко так скажу, можем даже не обсуждать эту вещь, хотя я могу сказать.
Очень интересно.
Я вообще думаю, что преувеличение все, вот это софиологический путь развития русской философии, он просто плохо понят, на мой взгляд. А что касается Соловьева, то Соловьев в этом смысле, я понимаю, что это будет не нравиться, а Соловьев в этом смысле, на мой взгляд, это тупик. Он завел...
Вы, наверное, имеете в виду идею всеединства, да, вот это вам не нравится.
И софиологию. И всеединство. Соловьев, как раз путь русской философии не через Соловьева идет. Соловьев тупик. Если вы хотите работать, то не надо по тупикам бегать. Это просто интересно сейчас. Сегодня это интересно. Соловьев интересен, как у него есть несколько гениальных вещей. Но Соловьева, это человек, я не могу его там. Это гениальный человек. Но у него есть две гениальных фразы. Вот вся его философия, в смысле, все, что он сделал, можно уместить в две фразы. Это фраза первая. Поговорим о нем.
Человек? Да. Как хотите. Это интересно.
Фраза первая. Она звучит следующим образом. В пику, конечно, французам, стыжусь, следовательно, существую. Гениальная вещь.
Абсолютно этическая.
Совершенно критики не имеет никакого отношения. Не имеет отношения. То есть, нет, здесь все другое. А это другое, в чем состоит смысл этого другого? Вот это слово «стыжусь», я его разверну сейчас, вот фиксирует одну простую вещь. Первое, например, оно обозначает, я следующее скажу, оно обозначает следующее. Во-первых, сознание не для познания. Сознание связано не со знанием, не со
знанием. Сознание для бытия.
Сознание для причинения себе ущерба. Сознание – это первое самоограничение действия на себя самости человека. Ни для чего больше. Сознание в одной плоскости с аффектом, с эмоцией. Но аффект и эмоция не в том в культурном понимании, как они сейчас различаются, а имеется в эдетическом смысле, то есть вот в смысле эмоций вообще. Сознание и эмоции – это просто родные братья, сестры, я не знаю, как там по родственной линии. Вот, и вот Соловьев, это, я даже не знаю, понимал ли он, что он сделал. То есть, возможно, он сделал такую штучку, но у Декарта там понятно, а у него... Это гениальная вещь. Я могу сегодня, вот это одна из ключевых и работающих формул в мировой философии. Если кто-то это не понимает, не жаль. То есть, вот в этой формуле, например, совершенно иные представления о сознании, совершенно иные представления о в смысле человека, вот, совершенно иные представления, то есть вообще это как бы вот это перспективная, то есть вот сегодня это формула работающая, перспективная философия. Причем этический оттенок небольшой. Нет, это здесь не брю. Потому что, повторяю, сознание для того, это одно из самоограничений твоих. Вот этих странных, спонтанных, ведь люди-то, ну, как я думаю, ведь люди-то, они же ведь странные существа, они, ну, не в медицинском смысле, они аутисты, в смысле сами себя раздражающие галлюцинациями, вот этим миром своим, который, правда, не хотят иногда объективировать, и делают это, иногда успешно. Вот. Тут много завязано, вот на этой формуле завязано много вещей. Вторая формула его гениальная, вот, она тоже всем известна, когда ему, то бишь Соловьеву, пришло в голову, довольно хорошо, компактно, вот, изложить следующую вещь. Он говорит о том, что государство существует не для того, чтобы был рай, а для того, чтобы не было ада. Отличная вещь. Гениальная формула. Гениальная формула. Вот я повторяю, можно поставить Соловьеву памятник, вот только вот за эти две вещи. Более гениальных вещей я у него не знаю. Я просто не знаю. А что касается Софии...
Свобода духа, как главный принцип жизни русского народа, Аксаков сказал. Царю свободу, полноту власти, народу полноту духа. Это Аксаковская формула.
Отличная. Не, ну Аксаков. Гениальный человек.
Ну поговорим еще о русской философии. Значит, мы отметили, что она образна, да? Мы отметили, что она не методологична, не гносеологична. Она не говорит о методе. Никогда. Она соскальзывает. Она не хочет мыслить о том, как мы мыслим. Она мыслит о столь глобальных вопросах, что она соскальзывает с этой проблематики мышления, как оно функционирует. Она соскальзывает и обрушивается в бездны. Проблемы Бога, человека, космоса. Интересно, что русская философия еще... Вы считаете, что она этична? Не так ли? Все-таки вы так считаете.
Нет,
хотя интересно, что русская философия очень наивна в своей этике, в своей морали. Почему? Потому что русские не знают зла. Русская философия не знает зла. У русских философов зло представляется как умаление добра. Это, собственно говоря, византийская традиция. А если, например, мы возьмем столпа западноевропейской философии католической блаженного Августина, то мы увидим там определенное онтологическое содержание зла. О двух градах, например, град земной, град божественный, град небесный. То есть зло имеет определенную онтологическую природу. У русской философии зло не имеет онтологической природы. Это есть просто умаление добра. И в этом смысле русская философия немножко наивна в этическом смысле, как бы благостна и, можно даже сказать, блаженна, что ли. Согласны вы с такой интерпретацией?
Да, вот есть в этом какая-то правда, может быть, не вся, но есть в этом правда. То есть правда какая? Вот что касается добра и наивности, то, что мы наивны, все это видно невооруженным глазом. Ну как же себя сравнивать с этой тысячелетней традицией вот этих разных тонкостей, вот логики, ну тысячелетними вот в Европе, там вот французы, немцы, например, ну это, там какая культура работает, а у нас? У нас этого нет. Конечно, мы наивны, так и слава Богу. Чего же здесь дурного-то, я так не понимаю. Это во-первых. То есть и слава Богу, и поэтому у нас и многие будут вещи совершенно другие, мы по-другому работаем. Вот. Это трудно, но работаем. А что касается добра, я понимаю, что там ну, есть разные такие, и Августина понимаю, но возьмем две вещи, например. Вот возьмем Канта, например, и возьмем, допустим, Аксакова. Вот добро. Вот что делает Кант? Кант – европейский человек. Что такое европейский человек? Европейский человек, ну,
автономный индивидуум.
Автономный. А что значит автономный?
Сам себе еще независимый.
Да. Нет, независимый. Не. А еще один текст. Ставящий, который все ставит под подозрение, под сомнение. Я не верю никому. Единственное, что нас может сказать право. По праву. Я не верю.
Внешний закон.
Да.
Закон для меня безусловен.
И поэтому первый тезис какой? Человек зол. Это первая вещь.
Хум хамини люпус эст.
Совершенно верно.
Гоббс.
Вот, да. Вот на этом и строится вся европейская социальная машина. Никто никому не верит. Мы верить не будем никому. А русские? Здравствуй, брат мой. Вот. Изначально полагается, они полагают, что... Кант что говорит? Нельзя, культура предшествует морали. Нельзя мораль... Не может быть так, чтобы мораль предшествовала культуре, потому что же за чепуха получается. Тогда ты должен все основывать на каких-то моральных качествах. То есть ты идешь к судье и говоришь, судья, будь человеком. Ну, сделай там, ну, вот, реши вопрос. Там как-то. Он же должен работать как машина, как социальная. Несмотря на какое у него настроение и так дальше. Вне зависимости от характера, от настроения, от того, что у него дома, что там на работе. Правовая машина. А русский как? Мы же по-человечески говорим.
По справедливости.
Ты ж камеру поставь как-нибудь хорошо. Конечно, нет. Ну ты ж по-человечески.
Не по закону, а по справедливости.
По-человечески.
И по благодати.
Ну да, имей совесть, во всяком случае. Ну сделай хорошо. Вот. И Аксаков, я сейчас перебью, Аксаков ведь говорил так. Если мы будем делать все по праву, то что ж тогда получается? Совесть-то человеку не нужна. И это вот такая, может быть, глупенькая, такая наивная фраза, но она крайне важна для того, чтобы понимать вот, какие-то импульсы, характерные для русского философствования, как я думаю. И, а ведь, что же, можно продолжить? Вот, что же, например, вот у Канта? Он ведь говорит такую вещь. Нужно заставить злого человека делать добро. Вот в чем заслуга социальной машины. Мы его поставим в такую ситуацию, что он будет нам делать, благо будет производить.
Категорический императив Канта.
Ну, да, вот будет работать вот эта машина, составленная из императивов, из разделения власти. Там много будет каких-то деталей и частей в этой машине. Вот. И он думает, что мало-помалу, если я буду делать вид умного человека, то мало-помалу я стану умным. Заблуждение. Никогда. Ну, вот он верил в это. Это смысл прогресса. Вот как бы мало-помалу, вот ты станешь, будучи злым, ты станешь добрым. Ну, когда ты делаешь вид, что ты не взятошник, вот ты показываешь, хотя думаешь, как бы мне тут вот схватить бы что-нибудь. Он говорит, может быть, ты так и не возьмешь никогда. И слава Богу, и хорошо. Вот. А у нас напротив того, вот, на качествах основано, не на. Ну, а на качествах. Какие качества? У нас мораль, у нас культура цепляется за мораль. В Европе, например, моральные качества должны подвешиваться под крючки культуры. У нас все напротив. У нас культура только тогда оправданная, когда она позволяет развернуться этим твоим моральным вот каким-то вещам. У нас человек с моральными качествами это человек, который должен залатать дыры в социальной машине. Нам герои нужны. Понимаете? Ну что нам? Да в Европе, да, это там же обыкновенные, стандартные люди. Они, в смысле, там работает машина хорошо. У нас машины всегда работали плохо, еще долго будут работать плохо, и нам нужны вот эти вот с качествами. вот, которые могут заткнуть эти дыры своей грудью. Вот, поэтому нам нужны герои. Но такова вот русская культура. И я не знаю, хочу ли я, чтобы она... Да, чтобы... Да, вот это...
Еще интересно, в русской философии обыгрывается тема времени и пространства. Как вы полагаете, да? Русская философия не мыслит во времени, она не мыслит категориями прогресса. Она пытается мыслить пространством.
Да, я знаю по этому поводу забавный вот такой эпизод, случай. Опять же, я сейчас вот все говорю, просто я вспоминаю, вот когда-то мною прочитанное, ну вот вещи думаю, я вот читаю, например, и вот идет стандартная вещь, например, какая? Вот, ну никто же из русских не хотел, например, вот такую громадину делать, вот такую вот в мире, разве вот эту, которая разлеглась, как говорит Чадаев там. Кошмар какой-то, еще не объехать, не обойти нельзя.
Вы имеете в виду Евразийский континент?
Вот это Евразийский континент, имею в виду, ну да. Это же ужас какой-то.
Вот. И тем не менее образовалось такое.
Как? Так в том-то и как? Никто же этого не хотел. Какого же, там, ну, пошел этот, господи, покоритель Ермак. Ведь шли к Богу или искали град Китиш, а вышли к Тихому океану. Нам не нужно было. Мы, ну, во-первых...
Искали внутреннее.
Да.
А освоили это вот пространство.
Да. И так больше мы освоили и Аляску, и Калифорнию. Это. Нам было, мы шли к Богу, а пришли сюда. Вот в чем все дело. Мы не хотели, нам не нужно этого. Мы искали друг. Мы до сих пор этого хотим. Вот мы, и поэтому мы всегда вот так бездарно говорим, нам ничего не надо. Крым не надо, ничего не надо. Вот нам надо, вот, ну, нам надо найти
свободу духа, полноту духа.
Что-то такое, что исполнило бы все твои желания. Конечно. И вот это беда. И это беда. Потому что стоит нам вот прийти в голову какой-нибудь такой странной идеи, и все.
Вы как раз говорите, что русским надо развивать имперское сознание, формировать, воспитывать, ну, это имперское сознание. Вовсе не национальное сознание, а имперское. У вас есть очень интересный пассаж о том, как русский разрывается между Родиной и Отечеством. Да. Родина как почва, как теплая, близкая. Да. И Отечество как крыша, как империя, как мужской принцип, который заставляет русского человека служить.
Да, ну
я могу... Что сейчас с нашей империей?
А, ну сейчас ведь беда началась. Ведь беда началась давно еще. Но я могу тоже, то ли я не то, что я вот сижу тут такой проницательный, все знаю. Вот. Просто я, ну что-то я читал, и не я один же в виде думал. И вот, господи, я могу привести в пример, ну, до конец 19 века, например, а все эти вот, например, страдания того же и Данилевского, а Леонтьева, а позднее Розанова, а позднее еще от Федотова, например, вот Георгий Петрович. Как они говорили, боже ты мой, ну что с нами происходит? Ну куда оно, это имперское сознание, выветрилось? А мы ведь не нация. У нас нет этого национального сознания, у нас нет этой воли к власти. И как же мы жить-то будем? Ведь мы жили-то хорошо, когда у нас был царь-батюшка. Слушай, давай там, займись властью. Оберегай нас, может тут как-нибудь постоим, здесь вот у себя. Вот. А сняли это крошу, и что? И тебе надо один на один. А нет у нас вот этого того, что я называю, вот того, что было характерно для немцев. Вот воли, я скажу, воли к власти не было. И это имперское сознание стало рассеиваться уже к концу 19 века. Нам уже тогда было ничего не нужно. Если бы оно не рассеивалось, то, я думаю, многое было по-иному произошло. Вот, потому что вот это рассеивание и в этой паузе, в эти зазоры, этого рассеивания имперского сознания и... Попали эти бациллы, эта зараза, вот, я не знаю, там, социал-демократическая, социалистическая, еще какая-то. Ну, понятно. Вот. Понимаете? А нынче вообще ужас. Я вот наблюдаю, то есть мы вообще русские перестали быть русскими. Я их не понимаю. Я их правда не понимаю. Они несут бог весь что. Например, особенно правители.
Сейчас вот рождается такая евразийская философия, которая пытается мыслить в терминах империи, в терминах пространства, в терминах множества цивилизаций, многополярности, многокультуризма. Как вы считаете, кстати, одним из сторонников такого евразийского возрождения был ваш коллега, покойный ныне, Александр Сергеевич Панарин. Как вы считаете, способно ли евразийство стать чем-то наподобие национальной идеи, национальной философии? Потянет ли евразийство на такую миссию?
Ведь
евразийство – это наш ответ. Это может быть лучшее, что сделано в русской философии вот в этой области. Вот лучшее. Ведь как оно получилось? 17-й год. Это мир перевернулся. И вот эти молодые ребята в Софии, которых вот, ну вот, все у них, лишены всего, сидячи там в каком-нибудь кафе с кружкой пива. Нам надо было что-то делать. И вот я имею в виду исход к Востоку. Вот исход к Востоку, эту работу, которую они составили. Просто они понимали, что, может быть, что-то мы не так, ну, может быть, что-то мы не так делаем, может быть, мы себя неправильно понимаем. Знаете, вот, Наташа, я хочу сказать вот какую вещь. Вот до сих пор ведь Россия, вот каков предмет русской философии? Россия. Нас мы до сих пор не можем понять, кто мы. Ну, кто мы? И ничего ведь не прояснилось со времен Чаадаева, этих разговоров с Хомяковым. И поэтому, хотя был один момент в нашей истории, когда появились вехи, когда казалось, ну, нашли согласие. Я думал, что уже все завершено, ну, все, вот, понятно. Нет, и вот, вот время вех, это время, когда наша философия была востребована, русская философия была востребована. Когда вехи издавались, я не помню, 8 или сколько там раз за короткое время. Ну что, и тогда услышали голос философствующих, вот философов. Но это было очень короткое время. И мне казалось, что мы тогда нашли время для перемирия. Ну, вот эти все западники, славянофилы, как бы, ну, понятно. Ничего опять не удержали. До сих пор непонятно. И в смысле истории мы опять не понимаем, кто мы, куда мы, зачем мы. Вот, меня называют славянофилом, например. Смешно. Ну, как после вех можно быть славянофилом? Вот, то есть, я люблю свободу. Ну, я люблю свободу. Вот, я люблю Россию, и вот, у меня это одним актом идет. То есть, и мне совершенно как бы все равно, там, Европа, мне индифферентен совершенно, ну, индифферентен я. Вот, ну, есть хорошо, будем дружить, там, или не будем, там, надо воевать, будем воевать, например. Вот, мне совершенно, ну, я повторяю, был найден вот этот консенсус когда-то, вот, но мы его не удержали, все-таки, я думаю. Понимаете? Вот. А евразийство – это очень вот вещь была, вот, в смысле передумывания, вот, в смысле понятия, понимания того, кто мы. Правда, это было очень интересно. Сегодня ничего не прививается. Ничего. Ничего. Вот сейчас вот это дурацкое время, ну, ведь же это мамона, эти деньги проклятые. Вот это все, ты сидишь вот и думаешь, сколько мне тут сейчас дадут, сколько мне там. Ну что, ну какая тут идея? А ведь идея, а нам нужна идея. Нам нужна не какая-то идея. Вот, я бы сказал, не совсем такая определенная. Вот. Нам нужна идея глобальная. Нам мелочевка не нужна. Вот русским, вот нам, мелочи нам не нужны. Там завод построить, там, перебедень все это. Нам нужно вот в таком, вот Москва, Третий Рим, например, там, вот будем стоять, там, или Москва, там, как у коммунистов, там, вот так. Вот, да.
Мы Но, можем... тем не менее, у России сейчас глобальных идей практически нет, а глобальные идеи как раз разрабатываются нашими оппонентами, стратегическими оппонентами, и глобализация поглощает нас, но глобализация в таком западном ее варианте, в чудовищном западном варианте.
Наташа, это
вы, кстати, пишете о том, нет. Вы пишете о том, что глобализация приведет к новому варварству. Что вы понимаете под новым варварством? И есть ли у нас какие-то шансы выжить в этой ситуации, может быть, с помощью империи, или, может быть, новое варварство откроет какие-то новые возможности?
Вот можно я сделаю следующее? Я сделаю, вот скажу так. Во-первых, вот, конечно, современный мир... Ну, настолько ничтожен, вот, что полагаться на него совершенно недопустимо. На кого можно полагаться? Вот я говорю, на варвара. Что это означает? Здесь есть одна тонкость. Суть этой тонкости вот в чем. В удержании различия между двумя вещами. Ведь это мало кто понимает сегодня, на Западе в том числе. Ну, я думаю, что есть. Вот я думаю, что есть там люди, типа одного испанца, которого я знаю, там, Субири, вот есть такой, Вот он вроде понимает. Да вообще уже там 3-5-6 человек найдется, а у нас я вообще, думаю, мало кто понимает. Следующая вещь. Ведь сегодня очень важно различие, вот между чем. Сегодня появляется человек разумный, но не мыслящий. И вот мой папа, вот, то есть этот призыв, вот и это нужно понять. Мы теряем мыслящее начало. Мы остаемся разумными, но не мыслящими. Вот где беда. Вот смысл глобализации. И поворот к варварству означает, мы хотим, вопреки грекам, греки хотели быть разумными, у них был проект такой, они хотели быть разумными. Мы хотим быть мыслящими, оставить это начало, удержать его, не упустить. В противном случае нас ждет страшное, на мой взгляд. То есть, по существу своему, человек это просто такое странное какое-то создание никчемное, вот, который будет бегать на побегушках у каких-то технических систем, там, включать, выключать, то есть, поскольку он несовершенен. Вот, там будут более совершенные...
И опять мы возвращаемся к мышлению, как к изыманию смыслов из дословного.
Это уже будет не задача, не работа там нескольких вот людей, там, 2, 3, 5, а это проблема, я повторяю, мировая. Ну, я имею в виду, я даже думаю, что выбор сделан. И выбор сделан в пользу варварства. Вот об этом говорит мне все то, что происходит в мире. Как вот я читаю прессу там, опять во Франции жгут машинных, ну, правильно, хорошо, так, что еще? Там опять.
То есть речь идет о возвращении архаических анклавов, архаических и традиционных обществ, сегментов общества, да, возвращении.
Я думаю, что ведь когда я говорю, нам нужно удержать вот это мыслящее начало, то есть быть и мыслящими, и разумными, а это удержать крайне сложно, вот этому способствует сопротивление традиций, которые сейчас испепляются, они там, как бы вся энергетика из них изымается, сохранение традиций, сохранение, то есть множественности, разнообразия, вот того, о котором говорил Леонтьев, разнообразие, мы разные. И у нас должны быть ценности разные. Что здесь трудно понять? Почему? И это один из вариантов сохранения вот этого нашего мыслящего начала. Повторяю, я утверждаю, вот когда говорят, например, что философия скончалась, конечно, говорю я, так умер мыслящий человек-то. Ведь не вообще, а умер. Его нет. И что, что делать? Вот беда-то какая. А разумных полно. Вот просчитывающих, считающих, высчитывающих. Вот имеющих, ну, я имею в виду то, что Вебер называл формальную рациональность, полно.
Если все-таки считать, что мышление пробьется сквозь шумы цивилизации, сквозь эту рациональность, то каковы задачи тогда философии, такой философии?
Я думаю, вот философия, вот сегодня философ, вот как ни странно, это не эксперт. Это не умелец, не технолог, не человек, умеющий читать тексты. Хотя уметь их нужно читать. Вот я даже думаю, что сегодня мало кто умеет читать тексты. Вот просто читать, слушать, понимать. Вот, вот задача его состоит в том, чтобы, ну я скажу, не то чтобы быть пифией, но разогревать себя, вот воздействием на себя до таких эмоциональных вот состояний, вот этой расплавленности своего «я», и даже своего какого-то, этого маленького «мы», вот когда к тебе, когда ты можешь представить себя вот чему-то, вот это можно назвать Богом, не знаю, и ты так как пифия, ты говоришь, даже не понимая даже смысла вот этих сказанного тобою, повторяю. И вот в этом, и я думаю, что сегодня философ должен повторить вот этот подвиг, я не знаю, вот эту работу пророчествующую, пророка. Потому что интеллектуалов полно, они скучны, скука.
Философ должен выполнить функцию пророка, выполнить функцию жреца, он должен прорваться к сакральному и заговорить об этом сакральном. Да. Каким-то языком.
Каким-то?
Нерациональным языком.
Это такое священное бормотание. Вот которая будет толковаться. Да. Вот это странно, казалось бы, ну, Господи, 500-300 лет этой рационалистической философии. Ну, и смешно вдруг оказывается. Ведь когда вот ты осмотришься кругом, когда посмотришь с холодным вниманием, говорю, боже мой, и куда, сколько было сил, битв.
В каком состоянии находится наш народ, наша интеллигенция, наш мыслящий класс, наш правящий класс в настоящее время?
В ничтожном состоянии.
Что можно было бы предложить интеллигенции, народу? Что можно было бы предложить нашему правящему классу? Что нам остается делать?
Правда?
Я
могу сказать только одно. Во-первых, я совершенно не люблю интеллигенцию. Вот просто не люблю ее. Потому что это самое неудачное изобретение русской истории. Это интеллигенция.
Вы пишете в одном месте, что русская интеллигенция в начале 20 века оказалась беспомощна, а советская интеллигенция в 90-х годах оказалась продажной.
Да. Потому что, вот как говорил Розанов, вот она-то и главный убивец России и есть. Розанов. Она, интеллигенция. Конечно. Конечно. Федотов. Замечательный. Бердяев. Ну, даже они же все опубликованы, то есть я почти не знаю, почему не читают. Это меня интеллигенция не волнует. Это я повторяю, вот я бы сказал, никогда ее к власти подпускать нельзя. Подальше держать всех этих режиссеров, там, деятелей. Подальше. Пусть займутся делом, если нечем заняться. И дело в том, что у нас сегодня нет вот этой элиты политической. У нас ее просто нет. И есть у нас проблема формирования вот этой элиты. Это вот национальный проект. Формируем свою элиту. Вменяемую, ответственную. У нас ее просто нет. Вот все вот это вот нынешнее, вот это вот люди, которые там занимают эти вот руководящие посты, там как-то вот из одного места. Это смешно и убого. У нас ее просто нет. Это наша беда. Какая там мысль? Какие там мысли? Они могут только...
В одной своей заметке вы говорили о Сталине как эстетическом жесте. Вы говорили о том, что нужен Сталин, сталинизм ненадолго, может быть, на полгода, для того, чтобы убрать всю мерзость, которая накопилась в обществе, которая накопилась в душе, для того, чтобы установить порядок, для того, чтобы стало стыдно за то, что последние 15 лет мы разрушали, пили, крали, ходили на презентации, теряя при этом великую страну.
Это правда.
Разъясните ваши мысли.
Сталин жуткий все. Только, господи, да не только Сталин, сколько же можно... А нынешние какие... А Ельцин не жуткий, я говорю, это же ужас, что? Это же убийцы. И этот убийца, у них же руки, сколько же наших, сколько миллионов наших людей погибло в 20 веке? Невинно, и кровь их вопиет. Какой смысл? Зачем? За что? Поэтому Сталин, Ленин, Ельцин, это просто ужас один, как и многие остальные. А я только когда говорю, но Сталин отличался одним. Вот. При всей у него было имперское чутье. Он понимал. Это, вот этот нерусский человек понимал смысл этой русской империи. Он понимал, что пока на есть, все будет держаться. Ну, вот он, это глобальная задача, вот удержать ее. И он это понимал, и он это делал. В отличие от Ленина, который там много ерунды всякой предлагал, там автономизация, там, даешь нациям право там, на самоопределение, долой русский шовинизм или что там такое, не знаю. И так дальше. Конечно, а вот это всеобщая коррупция, воровство. Я понимаю, что эти вещи, они Сталин, там, не кто. Но таких, это же чудовищные размахи вот, нынешней этой коррупции. Причем начиная сам с Кремля. Вот в чем где проблема. Сейчас все скажут, как это не взять деньги, надо делать первоначальный капитал, неважно как, давайте, дайте мне. Это ужасно. Это ужасно. Понимаете? И поэтому я повторяю, когда придет этот убивец, скажет, ну кто брал взятки? Это вот интересная будет сцена.
Что же можно порекомендовать нашей молодежи? Как нам формировать этот новый класс, новую элиту, новую интеллектуальную элиту? Может быть, вы порекомендуете назидательно, что ей почитать? С чего ей начать формирование себя как русских интеллектуалов?
Ну, во-первых, я думаю, Вот, ну, во-первых, почитать, читать нужно. А, Данилевский нужно читать в школе. Обязательно. Леонтьев, Данилевский.
Вы имеете в виду работу России и Европы?
России и Европы в школе. Это просто в школе. Византизм и славянство в школе.
Леонтьева.
Например, ну, Соловьева, можно было бы Соловьева кое-что почитать, наверное. Можно было бы. О поддельном добре, допустим, можно было прочитать Соловьева. Вот. Потом. Обязательно письма о русской культуре, ну, Ильин, о русском характере, там. Ну, нужно понимать, кто ты, вот, я не знаю, с детства. Вот, потому что есть вещи, которые работают в тебе, не спрашивая на то твоего согласия. И с этим нужно считаться. Потому что, когда ты не считаешься, вот начинается вот какой-то излом. Вот. Дальше. Письма о русской культуре Федотова, я сказал. Обязательно. О трагедии интеллигенции. Обязательно. О рождении свободы. Обязательно. А как же? А как же без этого всего? Ну и, конечно, надо еще прочитать «Удовольствие мыслить иначе». Мою книжку.
Которую вы еще не издали.
Которую я еще не... Которую еще, да, вот увидели, например. Которую я еще не издал.
Вот отец Всеволод Чаплин считает, что русская православная философия переживает сейчас ренессанс. Вы согласны с такой трактовкой событий?
Не согласен. Не согласен. Ну как она может переживать ренессанс? Ой, здесь много надо, здесь нужно, правда, но нужно, может быть, даже не для этого разговора, здесь много нужно продумать. Ну как может православная философия переживать ренессанс, когда философия находится в очень бедном состоянии? Ну как она может ее переживать? Ну что, я знаю, пусть он приведет несколько имен. И я скажу. Я знаю, кого он приведет. Вот. Ну, смешно все это. Ну, зачем это выдавать желаемое за действительность? Я даже думаю, что и православие не переживает ренессанс, потому что вообще с религиями проблема, с мировыми, со всеми проблема. Понимаете? Потому что мы когда-то, вот мы же другие, люди другие, вот свобода, вот, в смысле, вот этот индивидуализм. Понимаете, их уже не искоренить, с этим надо считаться любой мировой религией, любой, понимаете? И мы сейчас превращаем любую, вот православие, в Европе уже давно. Виньетка, это такое украшение, это как
декорация.
Бы... Декорация.
И мы становимся культурными христианами.
Конечно.
То есть мы сознательно делаем себя.
Ну, конечно. Ну, это же может каждый испытать. Вот ты пришел в церковь, вот Рождество, например, или вот, вот крещение, Господи, Рождество, Пасха, я имею в виду. И ты должен последить, какой ты тогда, тот, который ты, стоит в этом храме. Что? Ты себя расплавил до плазменного состояния? Что? На тебя в одном случае одевают, например, вот эти шипы, или что, ты кричишь с радостью. Ты наблюдатель, по большей части. А это для... А вера должна быть настолько интенсивной, что тебя вообще туда не должно быть. Что ты должен испытывать чувство боли. Вот ему там больно, не ему там больно, а тебе здесь больно. Ты это все чувствуешь. Это, знаете, как у Канетти, ну, в превращении, там, или, ну, вот, бывает. Да. Потому что первые христиане – это неистовые христиане. Его заставляли принести жертву идолу. Вот. То есть, ну, мы сделаем малость, там, ну, Бог с вами, живите вы сами, ну, ну, у нас же там Зевс, у нас есть олимпийские боги, у нас есть свои римские боги, ну, принесите жертву, там, и... Нет. Нет. Тогда его начинают мечом. Он говорит, нет. А мы тебе руку, нет. А мы тебе губ, нет. Какая вера должна быть интенсивной? Иши где? Нет, я знаю, что ну, есть у нас, но я говорю сейчас, не. Хотя, конечно, о вере можно судить и по отдельным людям, достигают этой, вот этой такой, как я говорю, плазменного, состояния плазмы, этой расплавленности. Понимаете, с верой проблемы. Вот в этом смысле. Ну, мы стали другие. Вот. Мы стали другие. Ну, мы такие, какие мы есть.
Вы удручены холодным состоянием современной цивилизации,
да.
Остывающим состоянием,
да.
Культуры, остывающим состоянием веры. Разделяете ли вы, да. Концепцию Фукуямы о конце истории? Или, может быть, нам еще что-то предстоит? Как вы полагаете?
Вот меня вообще забавляет вот эти вещи. Кто такой Фукуяма?
Ну, это такой японский профессор.
Вот, такой профессор.
Очень маленький.
Профессор,
тем не менее, он высказал маленький тезис, который стал
обсуждаемым. Потому что он работал в американском госдепе. Потому что есть средства массовой информации, которые из пузыря делают события, он тиражирован, это ведь деньги, надо же сдать, перевести.
Ну хорошо, в данном случае нас Фукуяма не интересует. Ну как вы полагаете, конец истории вообще это... Или вы считаете, что этот концепт вообще не интересен?
Понимаете, я вам сейчас скажу, в чем смысл этого концепта. Гегель. Ведь и есть совершенно замечательная, гениальная работа. Вот я сейчас занимаюсь тем. Есть гениальная работа совершенно Кожевов, как он говорит, Кожевников. Вот. Читающий, значит, я читаю Кожевникова, который читал Гегеля, и пояснял вот французским интеллектуалам, вот всякие там «Раб и господин», там, и вообще как читать. У него есть один пассаж, совершенно замечательный, у Кожева, все равно. Вот, и он, значит, пассаж, вот «Человек-ошибка», вот под названием таким «Человек-ошибка», вот у Кожева. И есть замечательный такой пассаж у Гегеля, вот раннего, когда он был еще, вот это называется «Человек-ночь». Человек – это ночь. Вот. Это удивительная вещь, это мировой философии. Так вот, в чем смысл вот этого конца истории? Если человек вожделеющий, вот желающий, это кожа, смотри, разъяснил же эту схему уже, она всем понятна теперь, мне там все понятно. Вот, вожделеющий. А что будет тогда, когда исполнится твои желания, вожделение? Гегель говорит, конец истории. Вот. Теперь спрашивается... Но это если мы люди вожделеющие. Это если мы люди желающие. А если ты желаешь не... Вот, а русский человек идейный. А идея это то, что никогда не исполнится.
Недостижимо.
Конечно. Понимаете? И вот если ты в составе наличного желаешь наличное, то ты перестаешь быть ночью, то ты перестаешь быть негативностью, вот этим вечным отрицанием самого себя. Ну тогда ты животное.
Тогда ты разумное. Конец. Тогда, конечно, конец.
Нет,
и конец истории.
И
конец твоей личной истории.
Конечно. И вот и тогда, и вот самое страшное, и тогда ты разумный.
А если мы одержимы идеей, если мы одержимы проектом, то конца не будет.
Но не будет, ну не ищи вот этого счастья. То есть я имею в виду, ты будешь несчастен, если ты вот одержим не актуализируемым, вот этим невозможным. А что ты... Какой же ты, как же ты можешь быть счастливым, когда разрыв проходит через тебя? Вот это и есть человек. Вот это есть то, что Гегель называет «человек – это ночь». Как он говорит, а заглянул ли ты когда-нибудь в глаза человека, увидел ты у него там ночь? Гегель, он мастер на такое выражение, конечно. И потом твое «я» вот это, разносит эту ночь по всему миру, и ты видишь ночь мира, говорит он. То есть... Великолепная вещь, это означает, что как только мы перестанем, быть невозможными...
Еще один исторический персонаж затем сказал, я беру эту ночь и швыряю ее в небо. Это сказал Гитлер.
Правда?
Да.
Ну что, интересно. Ну вот, поэтому вот что касается Фукуямы, я повторяю, это простая вещь. Конечно, если ты принял исходную посылку, нехватка. Ну простая вещь там, разрыв, негация. Вот. А вот здесь история закончилась. Ну, в смысле, нет нехватки. Исполнить желание. Ну, все. Я говорю, ну, это предпосылка такая.
Перед нами вечность.
Да, конечно.
Перед нами русские
вечность.
Ну, только
как-то опасно все-таки. Как-то вот опасно. Вот эта вечность, она дышит ведь. Вот иногда дыхание ее бывает не совсем плодотворным. Вот
на этой странной, мистической, таинственной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний с вами разговор. Спасибо вам за интересную, очень странную, неожиданную беседу, Федор Иванович. И мы вас ждем вновь в нашей студии, чтобы обсуждать другие темы. Спасибо.
Хорошо, вам спасибо.
Заблуждаются те, кто считает, что без философии можно прожить. Человек – существо мыслящее, это философствующее животное. Как только в нем гаснет философское, духовное, нравственное начало, он стремительно деградирует, что мы и видели все эти страшные ельцинские годы, которые, к сожалению, нашим народам изжиты еще не до конца. В Китае 2000 лет государственные чиновники, перед тем, как занять каждый следующий пост, сдают экзамены по философии Конфуция. И без детального знания этой философии карьера для них навсегда закрыта. Наша власть сегодня есть воплощение самодовольного невежества, с трудом способное осилить смысл простейшей газетной статьи. Общество без философов – это ферма животных. До свидания. До встречи на православном телеканале «Спас» в программе «Философские чтения».